Слава нашему Господу! Сегодня у нас своеобразная очень тема. Помоги, Господи, охватить ее всю по возможности. Почему? Потому что она очень объемная, обширная. И она имеет очень много прообразов и параллельных событий. И нам надо эти все события увязать одно с другим, чтобы увидеть эту линию. Поэтому все участки предельно бодствуем. Находимся в молитвенном состоянии, потому что есть моменты, которые надо будет очень глубоко осветить. Задуматься, применить к себе и посмотреть, насколько мы применили для себя. Потому что, если внимательно смотреть, то когда в одни плоти явился наш Господь Иисус Христос, Он сказал, что мы видели и слышали, о том и говорим. О Нем было сказано, что Он видел и слышал у своего отца, о том и говорит, но никто не хочет принимать то, что он говорит. В своей первосвященнической молитве, когда в Иерусалиме он молился, а потом после этой молитвы вышел за поток Кедрон и вошел в сад, то там описывается интересная фраза: «Я им передал слово Твое, они приняли и уверовали, и мир их возненавидел». Почему? Потому что если бы они, говорит, были от мира сего, то мир бы любил свое. А как они не от мира сего, но я их возлюбил и принял, то потому возненавидел. Там тонкость другого порядка. Если глубже почитать это место Священного Писания, оно звучит так. Они приняли, потому что они твои, потому что они мои. По-другому, из-за того, что они приняли, то взбеленился бес. Что это значит? Иисус говорит, вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Что сделать? Украсть. Если ничего нету, то воровать незачем. И воровать нечего. Убить, если мертвые, убивать нечего. Живых убивают. Погубить, значит, вопрос спасенных. Значит, получается, что-то имеют в себе жизнь и имеют спасение. И вот теперь это начинается. Значит, получается, сокровища которыми стал обладать человек, пока мы будем говорить об апостолах, о всех, это уже другой разговор, то вот эти сокровища, они, знаете, очень беспокоят демонов, очень сильно. Почему? Потому что Бог определил сокровища, сегодня мы этого касаться не будем, частично, может быть, коснемся, потому что не это наша основная деталь в этой теме, которую нам Бог приготовил для сегодняшнего дня. Чтобы было понятно, то в малых посланиях есть такая интересная фраза. «Во что желают приникнуть и ангелы?» Вот эта фраза говорит о том, что они хотят приникнуть не от делать нечего, не от праздного любопытства, а от какой-то необходимости быть осведомленными, потому что не ангелам Бог приготовил наследие, но нам, наследию своему. Ангелы являются служебными духами, посылаемые на служение тем, которые наследуют жизнь вечную. Так говорится в послании к евреям. Сегодня эти все детали не будем касаться. Поэтому те таинства, которые Бог хочет раскрыть своему народу, дьявол просто, знаете, беснуется. Теперь эти сокровища, чтобы было понятно, немножко так, коснемся по Священному Писанию. Благочестие имеет обетование жизни настоящей и будущей. То есть благочестие работает в двух направлениях. Во времени и в пространстве. Благочестие вообще нужно для жизни вечной, для будущности. Но в частности благочестие не помешает, может быть неудачное слово, оно необходимо для жизни на земле. Только сегодня, может быть, не будем этого касаться, одну деталь возьмем. Мужи, братья, вы что думаете, нашей силой там, или нашим благочестием мы сделали то, что вот этот хромой теперь ходит? Поэтому вот этот интересный вопрос, когда будем более детально рассматривать вопросы, связанные с благочестием и необходимым для будущей жизни, и необходимым для этой жизни, то нужно быть очень осторожными, чтобы не прятаться за свое благочестие и не бравировать своим благочестием. Есть вещи, которые мы обязаны, должны, может быть, неудачное слово. То есть это необходимая сторона. Это апостол Павел говорит, я просто должен говорить о Господе, пускай будет такая форма. И горе мне, если я не благовествую. Вот интересная деталь. Может быть, не совсем понятна эта фраза, раз мы ее касаемся, немножко коснемся. Вот если свечка, свеча, которая горит, или светильник масляный, но это уже детали, не играет роли. Ну, пускай, допустим, будет одушевленным, хотя это не одушевленный предмет. Вот, и он будет хвастаться, или эта свечка будет хвастаться, что я свечу, я горю и тому подобное. Вы знаете, свечка-свечка, светильник-светильник, если ты не светишь, то горе тебе. Это твоя прямая, что назвать? Ну, для того ты и свечка, для того ты и светильник, чтобы светить и чтобы светло было, освещать, просвещать. То есть это не то, что твое превосходство, твоя особенность, твоя привилегия. Это необходимость твоего естества, на это ты создана. Свечка, на это создан ты светильник. Но мы сейчас не той стороны будем смотреть. Сегодня нам необходимо будет рассмотреть на примере Ревекки. Ревекка, народ Израиля, сегодняшняя церковь. Там описывается момент, что раб Авраама дал ей, мы в прошлый раз с вами касались, он дал ей серьги и дал ей запястье. Закон вот этих подарков заключает в себе таинство, преклони ухо твое и будь руководима советником, которого ты будешь иметь рядом с тобою. Но мы сейчас не в этом направлении, а дальше. И вот потом, когда он приходит, раб Авраама, его пригласили в дом, предложили там воды, омыли ноги, ну, напоенные верблюды, их расседлали, развьючили, как там сказать, дали им корма, ему предложили его людям, чтобы он кушал. Он сказал, я есть не буду, пока не скажу дело, и он говорит дело. И дело заключается в том, что необходимо было, чтобы Бог прямым путем, пускай будет необходимо такое слово, чтобы Бог прямым путем привел в дом родственников, и чтобы Бог сам вывел, и этому выводу из родительского дома к колодцу, чтобы на этот вывод откликнулась Ревекка. Это было ее призвание. Авраам повиновался призванию идти в страну, а она повиновалась призванию в этот момент идти к колодцу. По-другому, Бог производит в нас действия и хотения по своему изволению и благоволению. То есть Бог в ней произвел на эту единицу времени, да. На следующую тоже да, на следующую тоже да, а на последующую, ну, мы с вами разбирали, оказалось, что нет. Сегодня не здесь. Вот тут ставится вопрос, и когда раб Авраама все это рассказал, то он говорит, вот так вот случилось, я просил, чтобы воды напоила, она говорит, пей не только ты, но и верблюдов. Кто бы это сделал? Чтобы мы понимали, там 10 верблюдов. Говорят, что по пустыне верблюд, когда пройдет, то он, ну, 10 ведер, не знаю, ну выпьет. Как минимум. Ну хотя бы Павла 2 ведра выпил каждый. Ну, приблизительно, чтобы мы математику умели считать. Поинтересуйтесь по истории событий о верблюдах, и вы будете ошеломлены. Почему, я скажу. Потому что 10 верблюдов, умноженное на количество ведер воды, сколько они выпьют, это головокружительная цифра. Ну, при таком размахе, если он 10 ведер, 10 верблюдов по 10 ведер, там по 10 литров, это получается 1 тонна воды. Но если даже полтонны воды, математику эту, знаете, как надо сделать? Какого объема был кувшин, которым она черпала воду, или вернее не черпала, а в который наливала воду? Чтобы мы понимали, вот какой вес воды, такой вес самого пустого кувшина. Итого, кувшин умноженное на 2, или вес воды, умноженный на 2. Простая математика. Поэтому, если там воды было 10 литров, то получается, кувшин с водой давал вес 20 килограмм. Ну, тогда она такая здоровила была, ну, что ли, так? Нет, понимаете, поэтому вопрос ставится, что кувшин вмещал меньше. И вот этим кувшином начерпать, я не знаю, или там специальные были, чем черпали и выливали, но это уже детали. Не могу ответить, возможно, были черпаки. Но время было много, на это нужно. Вопрос не здесь. И вот раб Авраама здесь, ей возле колодца дает серьги и дает запястье. Мы с вами касались этого вопроса. А в доме, когда ответ был, если вы даете ее в жены, отпускаете, чтобы она стала невестой, женой, ну, дочерью, для Авраама это уже детали немаловажные, тоже очень глубокий вопрос. Ну, тогда, значит, будем есть и пить. А если вы даете ответ, что вы не согласны, тогда мы уходим, нам здесь делать нечего. Это очень интересный вопрос. Знаете, как звучит? Входя в дом, приветствуйте его, говоря, мир дому всему, если там сын мира живет, то ваш мир останется, если нет, то к вам вернется по-другому. Если этот дом напоит Духа Святого, ведь раб Авраама – это прообраз Духа Святого. Авраам – прообраз Бога Отца, Исаак – прообраз Сына Божьего, Ревека – прообраз Церкви Новозаветней или Ветхозаветней, как хотите рассуждайте, но будем говорить о Новозаветнем, о сегодняшнем дне. То здесь ставится такой вопрос. Вот если в этом семействе напоют Духа Святого водой, ну пускай будет такой оборот мысли, ну тогда, значит, он туда и подарки даст и придет. Дальше, если в этом доме захотят быть обрученными, апостол Павел говорит, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием, Бог меня не посылал крестить, я не занимался крещением водным, и, ну, кого-то крестил там Стефанов дом, и Бог не посылал меня молиться, говорит, о принятии Духа Святого, там 12 человек, он, помните, молился о Духе Святом, руки возложил, то есть не это, говорит, было. Священное действие, говорит, моего служения у язычников было, чтобы язычники приняли Господа Иисуса Христа своим спасителем, или чтобы я их в этот момент родил во спасение, по-другому, и вот в этот момент я обручаю Христу чистой девой. Фактически получается, если внутренность человека согласилась напоить Духа Святого, на примере Ревеки, будем пока весь говорить, не касаясь всех остальных тонкостей, и внутренность человека приняла Иисуса Христа как своего небесного жениха со всеми остальными выводами и последствиями не дальнейшей жизни, а вот тут, чтобы все выбросить, от всего отказаться, почему это очень серьезнейший вопрос, вот только тогда будут даны вещи золотые, вещи серебряные и одежды. Вот это закон номер один. И когда касаешься темы рассуждения, ревнуйте о дарах больших, я покажу вам путь еще превосходнейший. Говорится о вопросе. Я, говорит, должен был прийти к вам, чтобы вы получили вторично благодать. Там говорится о вопросе. Вот что случилось с Ревекой в ее родительском доме. Возле колодца подарки и в доме подарки. А потом она идет по пути. Путь есть Иисус Христос навстречу своего жениха. Сегодня, может, не касаемся этой детали, но очень серьезнейший вопрос. Так что наше сегодняшнее рассуждение по вопросу вещи серебряные, вещи золотые и одежды для Ревеки. Обратим внимание наперед по теме для народа Израиля. Почему? Через время процитирую места Писания, будете, я не знаю, удивлены, возможно, даже рот откроется от удивления, и глаза будут такие интересные у нас, у народа. Вот. И это необходимый вопрос для переселения. И это вопросы касаются сегодняшней церкви. Переселение не в смысле, знаете, зачастую люди, значит, мы переезжаем с места на место. Не этот вопрос. Переселение в небо. Вот эта сторона. Поэтому это очень серьезнейшие моменты, которые необходимо задуматься. Дело в том, что когда раб Авраама находился в родительском доме Ревеки, то он говорил об Аврааме. Образно говоря, знаете, давайте так. Бог прямым путем привел к родственникам Авраама. Там лишние вопросы не нужно было задавать. А вы знаете, кто такой Авраам? Конечно, знаем. Слушай, это наш родственник. О, это хорошо. Такого же разговора не было. Давайте глубже пойдем по этим деталям. А вы помните, как Авраам ушел из родства? Они не помнят, как он ушел? Помнят. А вы в курсе, что его Бог вывел? Об этом не говорит. Давайте, порассуждайте. Наверное, они же в курсе были. Наверное. А где написано, что Бог сказал Авраам, когда будешь выходить, возьми Лота с собой? Где-нибудь написано? Я такого не нашел. Но почему-то взял он и племянника. За воротник его взял и потащил, что ли? Я не это вижу. Я вижу, что Лот захотел идти вместе. Но потом Лот показал себя в определенных вопросах нехорошо. Когда решался вопрос, куда определяться, там надо было Лоту сказать: «Дядя, тебя вывел Бог, меня не выводил. Я вышел с тобой заодно». По Божьему расположению, или как сказать. «Поэтому выбор земли за тобой, а не за мною. И ты не должен мне давать первенство, во-первых, по возрасту, а во-вторых, по положению. Тебя Бог вывел. Ты берешь, что ты берешь из земли, а мне что останется?» Вот так следовало по справедливости сделать. Она и воспользовался случаем, и поднял свои глаза, понимаете, вплоть до Содома и Гоморры. Это он сам решал эти вопросы, или со своей женушкой решал вопросы. Это вопрос тоже очень такой, знаете, щепетильно необходимый. Не касаемся. Но в дальнейшем потом Новый Завет будет говорить. А Ветхий говорит завет, что ради авторитета Авраама Бог вывел Лота из Содома и Гоморры. А в Новом Завете будет сказано о том, что сей праведник мучился в своей праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, чьи? Содома и Гоморры, да, зятей, которые должны были взять дочерей в жены. Ну, так у него еще были дочери, которые уже там остались замужем, или это только вот эти две, которые должны были бы быть. Это уже детали. Это туда, знаете, надо подумать хорошо. А что он еще видел? Он ничего не видел, никаких происков в своих дочерях, вот этих, которые с ним вышли. И ничего он не замечал в своей женушке, ничего абсолютно. А она повернулась, потому что там зятья остались, кто его знает, те зятья, которые уже женились на следующих дочерях, оставшихся там, или ох, зятья остались, так и остались не зятьями. Любимый город, ну что-то ее развернуло, и развернуло немаловажное. Если внимательно смотреть, то дальнейшие события показывают эти вопросы. Дело в том, что народ Израиля разворачивался в Египет, потому что там были что? Да не арбузы с дынями, там огурцы, репчатый лук и такой, какой там, не, ну и котлы с мясом. Да не только это. Там мы с вами разбирали вопросы, сегодня, может, касаться не будем. И там Бог конкретно говорит даже о, ой-ой-ой-ой-ой-ой, о духовно-половых взаимоотношениях и вопросах. Ну, так говорится у прочих пророков, конкретно, ясно, четко и детально. Раз говорится, значит, не случайно. Ну, это, может быть, примеры, такие притчевые варианты. Но притчевые варианты, которые Бог предлагает в Священных Писаниях, зачастую это реальность жизни. А не чисто просто притчевый вариант, оторванный от реальности жизни. Ну, хорошо, возвращаемся сюда. Значит, вы знали, что Авраам ушел? Да, понятно. А вы что, вы помните, что у него там Исаак, это не Исаак, это Измаил родился? Ну да, конечно. Ну, рассуждайте. А потом он там интересную фразу говорит. И вот на старости лет Сара родила сына Исаака. И потом он раз и перепрыгивает по времени и говорит, этому сыну он отдал все. Назад возвращаемся. А вы в курсе того, что надо было на жертвоприношение отнести сына, отвести сына, повести сына? Как вы думаете, они в курсе были? Или это прошло мимо их? Дело в том, что Исаак, когда идет с отцом на гору, он говорит, отец, вот они дрова, то есть крест голгофских страданий, Иисус нес на своих плечах, потом упал, потом Симону отдали. Ну, а Исаак не упал до конца, эту охапку хвороста, там чего, понимаете, пронес. И он говорит, отец, вот они дрова. Ну, то есть, вот на мне, видишь, дрова. Вот он огонь. Ну, огонь, дрова, все понятно, значит, между этих слов звучит. Ну, вот он и нож, которым надо будет агнца зарезать. И сжечь надо. А где агнец для всесожжения? Авраам говорит, Бог усмотрит себе агнца. В русском тексте, насколько я помню, будущее время усмотрит, фактически усмотрел. По-другому звучит так. И вот этому агнцу всесожжение, потому что Бог говорит, что Авраам принес сына в жертву. Как принес? Он же его не заколол и не сжег. Ну, правильно. Но Бог через ангела своего сказал, вот не делай сыну ничего, ибо теперь я вижу, что ты готов был его заколоть и принести в жертвоприношение. Ну, так, правда? То есть, по-другому, если бы я, говорит Бог, не остановил тебя через моего ангела, ты бы это совершил. Поэтому я, говорит Бог, называю несовершившееся совершившимся, но просто не допустил я, чтобы оно совершилось. Но я бы, если бы допустил, ты бы это сделал. Поэтому фактически получается, вот этот сын, который является агнец всесожжения, вот этому сыну Авраам дал вещи золотые, вещи серебряные и одежды. Ну, там описывается сначала вещи серебряные, потом золотые и одежды. Надо отметить следующий вопрос, что дело в том, что серебро и золото, которое употреблялось на вещи серебряные и вещи золотые, это не сырец. Это не серебро, которое там вот откопали, накопали, понимаете, вот дикое такое, не переплавлено. Нет, 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 нет. С таким серебром не работают, с таким золотом не работают. Его надо переплавить. Но это уже детали. Переплавить надо выплавить. А связанные вопросы с плавлением говорят, что серебро 7 раз переплавленное, очищенное, то есть до 7-го раза там шлаки поднимаются, их надо выбрасывать. И вот когда оно жидкое зеркало, тогда вот с этого серебра можно делать, ну, серебряные вещи. А из золота, значит, наверное, золото тоже 7 раз переплавляют. Это тоже очень интересный закон. Почему-то Нейману надо было 7 раз окунаться, сегодня не касаемся этого. И вот и этих вещей надо было дать. Получается интересный закон. Невозможно передать через раба Авраама серебряные, золотые вещи и одежды до тех пор, пока с ним будет агнец закланный. Агнец всесожжения. Это закон. Мы сейчас еще дальше увидим с вами законы, о которых не задумываемся. И вот этот агнец всесожжения, вот он Исаак. Здесь знаете, как звучит? Вы знаете об этом? Или вы, родственники, витаете в облаках и говорите, что ты говоришь, там такие истории рассказываешь? Для меня звучит, согласно странице Священного Писания, что семейство Вафуила знало это, ну, возможно, даже до мельчайших подробностей. Вопрос по-другому звучит. Вот когда Бог выводил Авраама, а почему не вышли вы с Авраамом, а только Лот, племянник, вышел? Задуматься бы, правда, да? На этом мы сегодня не будем тратить время для рассуждения. Это очень серьезнейший вопрос, и его поверхностно рассуждать и читать нельзя. Здесь говорится о вопросе того, что у них было совершенно другое призвание. Здесь говорится о вопросе, что они были глухи для слышания голоса Бога, выводящего Авраама. Они были слепы, чтобы видеть, что Бог выводит. Родство, тот момент, когда Авраам только выходил. Вот эту слепоту и эту глухоту мы увидим в доме родительском у Ревеки. Ну, правильно, ясный вопрос, но не их же сватают, а ее. Она пойдет, а они останутся. Что вы говорите? А почему бы и им не воспользоваться этим моментом и не переселиться заодно вместе? Ну, сегодня это отдельный вопрос. Дело в том, что, чтобы уловить вот эту линию всю, пока мы читаем Иезекииля. Это по линии. По линии, понимаете, вот этой Ревеки, по линии народа Израиля, обязательно народа Израиля сегодня должны будем коснуться. По линии, вот то, что сейчас у Иезекииля будет описываться, и по линии Новозаветной Церкви, как минимум. По-другому, по линии любого христианина и христианки, ну, сегодняшних дней, всех дней вообще, ну, сегодня вот мы вот в эту единицу времени 20-го года находимся. Иезекииль. Что ему сказал Бог? А 12 глава, с 1 по 7 стих. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, ты живешь среди дома мятежного». Вот эту бы фразу можно было отнести к родству Авраама, когда Бог выводил Авраама. Эту фразу, в принципе, можно и вообще, вот этот сюжет можно отнести к дому Ревеки, обращение к Ревеке. Это вот местописание относится к самому Иезекиилю. И вот это местописание относится сегодня к Новозаветной Церкви, сегодняшних последних дней. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, ты живешь среди дома мятежного. У них есть глаза, чтобы видеть, они видят. У них есть уши, чтобы слышать, они слышат. Потому что они мятежный дом». По-другому звучит. Но свое внимание они обращают на другие вопросы, на другие вещи, и уши свои обращают туда. И не насытится ихнее око зрением тех вещей, и не наполнится ихнее ухо слышанием тех голосов, звуков и тому подобное, и тому подобное, и тому подобное. Когда читаешь вопрос притчи за то, что, говорит, вы не приняли моих обличений, и вот как я, говорит, вам говорила, то с вами, говорит, будет проблема. Вы будете насыщаться от путей ваших и от мыслей, помыслов ваших. Отсюда звучит так. Если люди на сегодня мучаются от того, что на них нападают мысли и помыслы, я должен буду прочитать это местописание, потому что это ответ для тех, кто искали этого и ищут этого ответа. Вот смотрите, что говорится в притчах. Когда, почему обуревают мысли и помыслы? Это не корень, это следствие. Притчи Соломона, первая глава. Ну, там я всего сюжета не буду читать, там говорится, я взывал, а вы не отвечали, и вот, а теперь, говорит, когда попадете вы в проблему, то вы будете взывать, а я, говорит, помолчу. Ну, так описывается, очень, очень страшное положение, очень серьезное, и на такие вещи легкомысленно смотреть нельзя. То есть были моменты, когда, говорит, было возможно, чтобы вы искали меня, говорит, премудрость, а вы не захотели, ну, а теперь поищите меня и вообще не сможете найти. С 29 стиха притчи 1 главы. «За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня». Страх Господня – ненавидеть зло или бояться огорчить Господа. «Любящие Господа, бойтесь Господа. Боящиеся Господа, любите Господа». Это яблоко, как на две половины разрезанное. По-другому звучит это нарушение начала первой заповеди. Как ты сказал? У первой заповеди есть свое начало. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш един есть». Слушай, и Он един. А вот только тогда, когда ты слушаешь, и если Он для тебя един, только в этом случае ты будешь любить Его всем сердцем, душой, крепостью, разумением. А иначе это будет все с натяжкой идти. «За то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего». Иисус говорит: «Советую тебе купить у меня золото, одежду, глазную мазь». Пять мудрых сказали: «Советуем, пойдите к продающим и купите». Понятно, да, совету. У нашего Господа одно из сильнейших имен – чудный, запятая, советник, запятая, Бог крепкий, запятая, Отец вечности, запятая, Князь мира и так дальше. Советник – это сильнейшее имя. Оказывается, премудрость, ну, сегодня мы как раз будем касаться этого вопроса, это есть сам Иисус Христос. «Не приняли совета моего, презрели все обличения мои». Значит, советы были и были обличения. «Не приняли и пренебрегли». Дальше что происходит? «Зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их». Вот у своих путей, которыми они ходят, грешат, они этим будут жить, насыщаться, и эти мысли их будут обуревать, доканывать, задалбывать. Что хотите, называйте. Во всяком случае, говорит, помолитесь, меня, говорит, мысли обуревают, одолевают и так дальше. Нет. Помолимся о первопричинах. Вот они, первопричины здесь описываются. Это неспроста. Хотя бы вот такой короткий покамест ответ. Идем дальше по теме. И вот мы остановились у Иезекииля. То есть здесь ставится вопрос. «Сын человеческий», это 12 глава, 1-2 стих уже, «ты живешь среди дома мятежного». У них есть глаза, чтобы видеть, не видят. У них есть уши, чтобы слышать, и не слышат. Потому что они мятежный дом. Мятежный дом всегда будет найти на восстание, на противление и прочее, прочее, прочее. Они будут говорить: как сложно слушать, как сложно понимать, кто может это слышать, да невозможно, да как можно спастись, да или так жить, кто вообще может спастись. Это одна песня. В этой песне есть еще несколько таких фраз. А вы знаете, какой сатана сильный, какой грех сильный, какая плоть сильная, какая похоть сильная, какой язык сильный, какая судьба и прочее, 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 прочее. Это та же самая песня. Это называется «Люди защищают своего царя». Если касаться, раз касаемся, давайте этого вопроса коснемся. Если касаемся царя, то об этом говорится очень страшная правда. Описывается она в книге «Царств». Был момент, когда Бог сказал Моисею: ты, говорит, обрати внимание, что делает Амалек. Амалек добивал отстающих. Вот идет облачный столб, идет огненный столб, и в ногу, пускай скажем такое слово, с облачным столбом или огненным столбом движется народ. То есть Бог не торопился, но и не медлил. Он шел необходимым темпом, необходимой скоростью. Этой скоростью, в принципе, должен был идти весь стан народа Израиля. Но вот отстающие были почему-то отстающие. Почему они были отстающие? На это были ряд причин. И это причины крылись в самих отстающих. Это чтобы мы понимали. А чего они отстающие, а почему другие не отстающие? Ну, отстающих учеников обычно судят на переднюю скамейку, но если они рогатые и упертые, они в классе остаются на задней скамейке. На задней парте. Понимаем, да? Поэтому это очень серьезнейший вопрос, сегодня, может быть, не будем касаться. Но Бог сказал Моисею, вот там была битва с Амаликом, надо было с ним разобраться, потому что они, говорит, делали зло. Они, говорит, сзади зашли и стали добивать отстающих. И надо было потом защищать отстающих. Ну, так получается. И Бог сказал Моисею, впиши в книгу, что я, говорит Бог, Амалика полностью должен уничтожить из Поднебесной. Ну, примерно такая формулировка. И потом, когда уже народ Израиля в земле обетованной, уже Иисус Навин ввел их, прожил свою жизнь, потом период царств, не царств прошел, вернее, судей, а потом уже период царей начинается, и вот первый царь Саул. И вот этому царю Саулу Бог через Самуила говорит, вспомнил я о том, что делал Амалик моему, говорит, народу по пути. А вот Моисею я сказал, что он писал это в книгу. Итак, теперь ты, на тебя выпадает жребий. Но в свое время жребий выпал. Моисей, вот я иду, и ты идешь вместе со мной выводить народ Израиля. Ну, примерно так, да? Так оно, в принципе, и было. Та же самая фраза звучит здесь. Саул, вот я иду уничтожать Амалика, ты идешь со мною. Мы идем одним путем и будем действовать в одном духе. Саул говорит, ну, мы посмотрим, каким путем мы будем идти и в каком духе мы будем действовать. Знающие это место Писания уже понимают, о чем идет разговор. И вот там описывается первая книга Царств, 15 главы, описывается, пошли они, народ Израиля, во главе с Саулом, но там была сказана фраза, знаете какая? Нам понадобится это событие обязательно. И к Аврааму, и понадобится к Ревеке, и понадобится к Иезекиилю, и к народу Израиля понадобится, и к нам с вами понадобится. 15 глава, 1 царств. С 1 по 3 читаем. «И сказал Самуил Саулу, Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем. Теперь послушай гласа Господа». Вот когда, говорит, ты помазан, а мы с вами же помазаны или не помазанные? Помазавший нас с вами, написано во втором послании Коринфянам, апостол Павел пишет, говорит, помазавший вас с нами или нас с вами, есть Бог. В таком случае помазанные, вы царственное священство, люди, взятые в удел, в малых посланиях написано, да? Значит, это цари, царицы, давайте будем так говорить открытым текстом, имеющие помазание, призвание к послушанию, исполнению воли Божьей. Бог производит нас действия хотения по своему благоволению и изволению. И вот как мы откликаемся, какие мы царьки, и как мы царствуем, на чем мы царствуем, в чем царствуем, серьезнейшие вопросы. Мы стоим на вопросе получения серебряных вещей, золотых и одежды. Или вещи, необходимые Ревеке для ее переселения. А дело в том, что было понятно, вот в свое время, когда Иосифа продали в рабство, и он открылся своим братьям, ну, братья в шоке, конечно, были, какое правильное слово сказать. Потом они пришли с колесницами и рассказали своему отцу, а отец, что вы мне рассказываете, ну, образно говоря, так, да? Ну, убеждали, не убеждали, как они убедили своего отца выйти из шатра, ну, каким-то образом он вышел. И вот когда он вышел, увидел колесницы, то, знаете, ожил его дух. Он понял, что такое количество колесниц с Египта, так просто не приедут. Значит, на это были определенные основания. И вот там есть интересная фраза. Сын говорит отцу. Отец, брось вещи свои. Я лучшее тебе дам в Египте. Я раз не разбираю где. В Египте, в земле обетованной, не эта тонкость. Папа, для твоего переселения ты должен собрать вещи, нужные для переселения. Знаешь, какие? Вещи для переселения, вот они, колесницы. Необходимые пожитки ты возьмешь с собой, а остальное брось. Да не тащи ты скарб с собою. Оно мне пригодится. Я тебе говорю, брось. Вот эту деталь нам нужно взять в ум и в сердце. И хорошо подумать. Вопрос возникает такой. Итак, Иосиф в рабстве. А Яков. Яков, вот ты сейчас 75 душ на колесницах, вы отправляетесь в Египет. Скажи, что ты с собой взял? А что ты выбросил? Мы сейчас сюда вернемся. Дело в том, что когда плыл корабль, на котором плыл апостол Павел, осужденный за имя Господа, должен был он в Рим, и вот там было обуревание, там в Деянии апостолов описываются три детали. И когда было сильное обуревание, то они выбросили сначала груз. Чей груз? Ну, груз корабля. А кому он принадлежал? Ну, это хороший такой вопрос. Потом они, обуревание продолжается, они своими руками выбросили вещи. А до этого что? Своими ногами выбрасывали груз, что ли? Своими руками звучит для меня, что своими руками выбрасывали свои вещи. Да не оклуночки такие маленькие, манюхонькие, понимаете? Ну, такие какие-то были, кто его знает. Видимо, на палубе там или где, я не могу сказать. Оно мешало устойчивости корабля. Но это уже детали, вопросы плавания, сегодня вопрос не здесь. А потом, когда они должны были пристать к какому-то непонятному, клочку земли, потом оказался это остров, на который они высадились, то там им мешала пшеница. Пшеница какому-то дяде принадлежала, куда-то надо было ее везти. Интересный вопрос. Вот они брали вещи для переселения. Кто? Это уже детали. Но своими руками их повыбрасывали. Значит, когда вы плыли, вам нужны были вот эти вещи для вашего, поездки в гости или на постоянное место жительства, или как, для переселения. Вот такого порядка. А теперь, чтобы вам спастись, вам нужно от этих вещей избавиться. Вопрос ставится так, что зачастую люди при переселении с места на место физическом берут с собой все подряд. Потом, когда приезжают, начинают выбрасывать. А это не нужно, то не нужно. Оно нужно, если есть куда положить. Если нет места, куда положить, тогда от него избавляются. Это же правда, да? Но тут одна страшная деталь. Потому что нам нужно будет это увидеть в Ревеке. Ревека, ты какие вещи себе взяла для переселения? Авраам, какие ты вещи взял для себе для переселения? Народ Израиля, какие вещи вы взяли для переселения? Это все в одной линии. И сегодняшнее получается, Иезекииля, когда будем читать, тоже вещи для переселения. А теперь для нас тоже вопрос. А все параллельно так в одну линию или в одну цепочку укладывается. Какие у нас вещи для переселения? Не смыли сейчас на другой континент, в другую страну переезжаем? Нет. Мы не об этом говорим. Мы говорим о вопросе. Авраам по земле обетованной ходил как по чужой. Сколько лет он жил, и все как переселенец, как беженец. Правда? Исаак, сколько лет жил, то же самая история. Иаков, сколько лет жил, та же самая история, пока мы с Египет не вошел. А потом, говорит, с Египта вас Бог выведет. И об этом очень интересно. Иосиф сказал, говорит, кости мои, говорит, даже заберите. Сегодня мы будем рассуждать этого вопроса, потому что сегодня очень многие настолько преданы своей батковщине или своему отечеству, что вот здесь вот поумерли, то вы на самолет, на корабль мои кости и везите там похороните. Каким духом вы движимы, что вам нужно, что вы так везете? Иосиф же сказал, потому что это была земля рабства, греховодничества. Это не была обетованная земля. Он хотел в обетованной земле, чтобы быть похороненным. Сегодня не касаемся этого вопроса. Это не в теме у нас. Вещи нужны для переселения. Но чтобы коснуться этих вещей, нужных для переселения, или по-другому, от каких вещей надо избавиться для переселения? Вот он вопрос. Сейчас мы сюда в царство идем, но пока мы остановились немножечко. Дело в том, что, чтобы было понятно, он в доме родительском, и люди самостоятельные по возрасту, по возможности, по карману и в кармане. Самостоятельно жить не каждый сможет. На это нужен доход, приход, и чтобы не был большой расход. Она там в родительском доме, там, или отдельно, это уже детали. И они решили, понимаете, стать супругами. Это называется, что они, каждый со своей стороны, обязательно притащат свою будущую семью необходимый строительный хлам греховоднический. Что это значит? Он притащит свой альбом со своими похождениями, фотографиями, друзьями и подругами. Она притащит свой альбом со своими похождениями, друзьями, подругами, дядьками. Он свои одежды, свои вот интересы, свои игры там или что у него, она свои побрякушки, замазюшки, перемазюшки, приталенности одежды, так что все прыщики на виду. Понимаем, нет? Дальше, он свои кредитные карты со своими долгами, или не кредитные карты, но свои долги, она свои. Он свои грехи, преступления, беззакония, она свои. Апостол Павел говорит, забывая заднее, в смысле покаяние, полное покаяние, отсечение, потому, говорит, стремлюсь, стремительный бег вперед, к почести вышнего звания, глаза открыты во Христе Иисусе, и вижу цель. А тут получается, стремление не получается, они завязанные, привязанные, запутанные, поприлепленные. Он да ни к одной и ни одна к нему. Кто его знает, блуды, переблуды и прочие вопросы. И у нее не лучший вариант. Ну, это у кого какие жизненные вариации. Задолженности греховные, всевозможные и так дальше. Знаете, что они делают? Они создают храм задолженностей. Храм последствий греховодничества. Ну, кто больше, кто меньше. Кто освятился, кто не освятился. Но никто еще не переосвятился. Понимаем, нет? И получается, вступая в семейную жизнь, вот этого хлама греховоднического валом. А потом они притираются и начинают выбрасывать. А у них пожизненное освящение происходит в жизни. Ты сначала выкини свои грехи, а ты выкини свои грехи, давай. Вот этой ерундой занимаются. Другое, чтобы мы понимали, они одевают вот в эти вещи серебряные, золотые и в одежды, не физические покамест, духовные. И сыновей своих, и дочерей. Но сегодня мы должны это увидеть. Мы идем в линии. Ревека, для того, чтобы ты переселилась, тебе нужно взять вещи, необходимые для переселения. Запятая. И освободиться от вещей, которые не нужны для переселения. Дело в том, что Рахиль, когда, понимаете, она уходила в землю обетованную, так будем выражаться, потому что она уже замужем, и вот ее супруг Яков, ну, у него 4 жены, это целая проблема тоже, сейчас сегодня касаться этого не будем. И вот они пошли. Она что сделала? Она украла идолов своего отца. Что она первый день туда похаживала к этим идолам? Идолы отца стали ее родными. По-другому звучит так. Она берет этих идолов, без них жить нельзя. Она же будет устроять семью, правда, да? У нее уже один сын есть, скоро будет рождать второго. Она же наградит их. В эти вещи серебряные, золотые и одежды. Ну, не физического направления. Наградить же. Когда читаешь про этих 4 жен, они наградили всех своих сыновей и дочерей. И оттуда восстало 12 колен Израиля. Там написано, они устроили дом Израиля. Я с другим акцентом. Хорошо прочитаю? Ну и устроили же они дом Израилю. Не так. Но и устроил же эту почву для такого строительства дома Израиль. Он же устроил. По-другому. Ну и устроила же его мамочка такое дело. Кто его мамочка? А кто его мама? Кто? Как ее имя? Ревека. Какая Ревека? Вот та, о которой сейчас говорим? Да. Вот та самая Ревека. А как это получается? Ей были предложены вещи, серебряные, золотые одежды. И она должна была в этом сокровище, назовем, пускай будет сокровище этих 3 направлений. Дело в том, что у этого мира тоже 3 направления. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Ну да, нет? А что она с собой взяла? Она от всего отказалась? Это вопрос. Рахиль не отказалась, она протащила. Так ветхозаветное же Писание потом будет сказано. Через ваших идолов вы сделались для меня чужими. Подожди, Господи, как ты сказал? Ты хочешь сказать, что Рахиль для тебя чужая? О, недалеко, говорит, ты от Царствия Божия. Почему? Что ты понимаешь, что Рахиль через идолов отца, которые идоли стали ее персональными идолами, она стала чужая. И в этом состоянии они могли идти на поклонение к Богу. Там три вопроса. Принесите чужих богов, перемените одежды, снимите украшения. Да, три направления. Они сняли, закопали, страх напал на окружающие народы, а до сих пор, значит, от Бога страха не было на окружающих народах. И он пошел, да, куда, в Вифильте пошел? Да не, в Луз пошел. Бог говорит, иди в Вифиль. Он говорит, иду в Луз. Мы с вами разбирали. Но когда пришел в Луз, то, видать, опомнился, что Луз – это крученный, вывернутый, изворотливый. Но ты же сам назвал, Луз переименовал. Ты его назвал. Дом Божий, Вифиль. А теперь как ты назовешь? А теперь, говорит, я его назову по-другому. Эль-Вифиль. Бог в доме Божьем, в доме своем. И потому Бог с лестницы, Бог опускается к нему. Где написано «опускается»? А там написано в той главе. И когда Бог окончил с ним разговор, благословил его, утвердил переименование его имени на имя Израиль и вошел от него. Слово «вошел» говорит о том, что он, Бог, нисходил к нему. И вот этот закон мы сами когда увидели. Бог когда сказал, во время протяжного трубного звука, хотя, говорит, гора очерчена, к ней прикасаться нельзя, если кто прикоснется, побить камнями или стрелой, человек хоть или зверь. Вот. А во время протяжного трубного звука они могут взойти ко мне, говорит, на гору. Для меня звучит так, но если они не помещались, то на облаке бы Бог их поднял, понимаем, да? Так если к Иакову сошел Бог, то меня нисколько не удивляет, что сам Бог с этой огненной горы опустился бы под ножья. Не потому, что они не осветились, а потому, что их много. Ну, и назвали бы они Эль-Вифиль. Эту бы гору бы назвали Эль-Вифиль. Ну, ладно, мы не здесь, ладно, мы вот сюда. Смотрите, что здесь в книге Царств описывается. Заново. Первое Царств, 15 с 1, и сказал Самуил Саулу: «Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем. Теперь послушай гласа Господа, поскольку ты помазанник и ты царь, значит, должен слушаться». Понял? Понял. А мы всегда хотим слушаться. Вопрос. Так говорит Господь Саваоф, вспомнил я о том, интересная формулировка, правда? Бог говорит, вспомнил я, о-хо-хо-хо-хо. Когда читаешь эту фразу, это звучит так, я вспомнил, и я сейчас, говорит, в моих воспоминаниях нахожусь на ту единицу времени, и я вижу, что делает Амалек с моим народом, добивает отстающих, и этот Амалек, говорит, настолько меня возмутил своими действиями, что я, говорит, Бог решил их убрать полностью из бытия. Бог, если решает убрать кого из бытия, это не так просто. Это не отделать нечего. Это не от лишних людишек избавление. Не путайте. Это убрать особое греховодничество. Содом и Гоморра, это не то, что они достали Бога, допекли. Это было особое греховодничество. Вот эти народности, которые жили в земле обетованной во дни Авраама, Бог сказал, мера их беззакония еще не наполнилась. Авраам быстренько калькулятор, калькуляторов не было, он считал, баранов умел очень здорово. Понимаем, нет? Что, Господи, 400 лет надо, чтобы ихняя мера беззакония наполнилась? Умеем соображать или не умеем? Бог бы сказал, правильно, по математике пятерку тебе там, но в Германии, конечно, пятерку ставят как плохую оценку, ну, отличную оценку, я не знаю, а то еще влипнешь в истории с этими оценками. Понимаем, нет? 430 лет! Мера без... Да не 430, больше. Знаете, почему больше? Потому что Авраам выслушал это, а потом у него будет Исаак, а потом будет Иаков, а потом будет 12 патриархов, а потом они будут жить, а потом Иосифа продадут в рабство. И только с того дня, как они туда зайдут, начнется ихние 400 плюс 30 лет. Понимаем, да? То есть это хороших 500, наверное, уже. Мера беззаконий набиралось, набиралось, набиралось. Дома можете посчитать эту калькуляцию, сделаете, я не знаю, что вы на это скажете. Ну, около 400-500 лет это точно, потому что, не 400, вернее, побольше даже, чем 500, потому что 430 они только в рабстве были. И вот, говорит, мера наполнилась, теперь, говорит, надо их истребить. Возвращаемся сюда. Ты, говорит, понимаешь, в каких сейчас чувствах находится сам Бог, когда говорит, я вспомнил. Я, говорит, сейчас не здесь, рядом с тобой или не рядом с тобой, Саул. Я вот сейчас вот там. Ты понял? Ты должен войти в мои чувства, ты должен войти, чтобы понять это. Но ты войдешь только при одном условии. Дело в том, что потом страшная кличка будет у царей Израиля. Знаете, какая? Когда Винодад получил поражение, а царем был Ахав, то его слуги, ну не слуги, в смысле большие начальники, министры, или как правильно сказать сегодняшним языком, не сказали. Мы слышали, что цари израильские очень милостивые цари. К кому? К врагам Божьим. Это кошмар. Это новая нация. Это новая фамилия. Это новое естество. Это я не знаю, какими словами сказать. Христиане очень милостивые ко грехам. Понимаем? Христиане очень милостивые к царям греха. Есть грешененочек, грешочек, грешок, грех, грешище, грешенище. Ну давайте так, ну так получается. А это царь. Царь вот этого греха, царь вот этого греха, царь вот этой похоти, царь вот этой похоти, царь вот этой похоти, не пешки. Понимаем, какой ужас. И он говорит, это стало известно в окружающих государствах. Мы слышали, что цари Израиля очень милостивые. Разреши мы, вот разодранные одежды, веревки на голову положим. То есть вот они, веревки, пожалуйста, на шею можешь нам уже вешать. Уже видишь, уже веревки. Вот веди нас в рабство. Вот землю посыпи, вот мы пришли. Ты знаешь, Винодад говорит, пожалей жизнь мою. А тут говорит, как, он жив, он брат мой. Они подхватывают это слово, говорят, да-да-да, Винодад брат твой. Знаете, как это говорится? Вот между ангелами разговор. Слушайте, ангелы, что вы слушаете сатану? Это наш старший брат, наша старшая сестра. Что вы это нам говорите? Понимаете, что получается? Копия. Что ты слушаешь эту музыку бесовскую? Ты послушай какие-то слова христианские. Я говорю, понятно. Что ты смотришь на этого волка? Смотри, какая на нем овечья шкура. Вот тут вот страшная вещь. И вот там он говорит, знаете, какой закон? Он брат, вот да, говорит, брат твой, Винодад, приведите его ко мне. И вот привели, и царь Израиля, помазанник Божий, это сегодня я, ты, мы, вы, они, давай думаем. И он говорит, иди ко мне на колесницу. На колесницу ты берешь врага Божьего, которого Бог сказал уничтожить. И тот говорит, надеюсь, что смерть миновала меня. А царь Израиля говорит, я заключу с тобой договор. Я заключу с царем греха договор. И тогда тебя отпущу, чтобы ты меня не мучил. А тут говорит, ты знаешь, вот как мой отец у твоего отца имел площади в Самарии. Ужас. Самария принадлежит Израилю, но внутри этой Самарии площадь. А площадь обычно это перекресток. Перекресток это дороги 2-3. А площадь это площадка, куда сходятся дороги. Там бывают торжища, там бывают радости, там бывают памятники, жертвоприношения. Целая история. И вот в Израиле площадь, не площадь, площади. Я что сказал? То и ты можешь у меня в моем городе, в моем государстве иметь площади. Знаете, что он сказал? Язык это прекраса, огонь, это прекраса неправды. Он воспаляемый от площадей в гиене огненной. Вспоминаем? И оттуда этот огонь выходит, потому что этот человек, который воспаляет круг жизни и имеет площади в аду, в преисподней, он сделку с грехом заключил. Она сделку с грехом заключила. Помните место Писания? Ее ноги сходят, ее, его не играет роли. Вот туда, в преисподнюю, да? Так описывается. И там мертвецы живут. Где? Что там живут, а это другой вопрос. В ней живут, в нем живут. Представляете, какой ужас? Вот сюда идем. Бог говорит, я вспомнил. Ты должен уничтожить полностью. Заново. Так говорит Господь Саваоф. Вспомнил я о том, что сделал Амалек Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди и порази Амалека и истреби все, что у него. Вот в моей Библии над вот этим словом «что», ну это слово, да? Там всего одна согласная, там ударение не нужно ставить никуда. «Ч-то», «ч-т-о», ну не читается «что», а ударение. Вот это ударение показывает, вот все, что у него, все «что», что бы ни было, какое бы ни было, сколько ни было, какого качества бы ни было. Ты, говорит, понял? Заново. Теперь иди и порази Амалека и истреби все, что у него, и не дай пощады ему. Дело в том, что когда Ахав дал пощаду Винодаду, то Бог его потом обличил и говорит, ты отпустил человека, заклятого мною. Теперь под заклятием ты, твоя семья, твои дети, твои жены, там, ну какое там, семейное положение, твой управленческий аппарат, все твои министры, даже твои псы, потому что уничтожали дальше, священники под заклятием, твой город, государство. Значит, он сказал, вот если ты не добиваешь греха до конца, то твоя семья, твой муж, твои дети, твоя жена, твои даже внуки, твое родство будет под заклятием греха. Понимаем, нет? Когда заклятое было в стане Израиля, Израиль терпел поражение. Ну ладно, раньше из-за одного человека страдали все. На сегодняшний день, так не будет. Будут страдать дети и семья, поскольку они малолетние. Но когда они становятся совершеннолетними, они сбрасывают с себя вот это, если захотят только, они уже не подвластны этому заклятию, проклятию. Но если их это устраивает, они на сделку идут, ну, за это они сами будут отвечать, это уже детали. Теперь иди и порази Амалека, истреби все, что у него, и не давай пощаду ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла. А что ты мне даешь перечисление? Ну, что? Да потому что знаешь, что ты ерундой начнешь заниматься, выкручиваться. Понимаем, да? Что он сделал? И там описывается 9 стих. Хотя бы, потому что иначе нам надо тему дальше, а у нас время бежит. Но, так, 8-9 стих, 1 Царств, 15 главы. «И Агага, царя Амаликова, захватил живого». А народ весь истребил мечом. Но Саул и народ пощадили Агага и лучших из овец и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить. А все вещи маловажные и худые истребили. А все грехи маловажные и худые истребили. А что оставили? Пощадили царя грехов, или царей грехов пощадили, лучших из грехов пощадили, откормленных грехов пощадили, и все хорошие, выгодные грехи пощадили. Вот если ты вот эти вопросы не решишь и оставишь у себя как вещи, нужные для переселения, у тебя будут, говорит, страшные проблемы. Но, зная Ревеку, потом мы видим эти проблемы, мы в других темах с вами рассуждали. Нам сегодня необходимо уточнить для себя вопросы. Вещи серебряные, вещи золотые и одежды. Это как необходимые вещи для переселения. По-другому. А сейчас мы с вами заострили для себя внимание, что, оказывается, есть вот эти вещи, но заодно с этими вещами берутся то, что нравится из своего, ну, гардероба назовем, не в смысле, что одежды, вещи, а в смысле своего жизненного гардероба. А жизненный гардероб – это уклад мышления, мировоззрения, взглядов, слышания, языка. От избытка сердца говорят уста и наполнение внутренности, которое выходит наружу. А потом люди говорят, а Бог на внешность не смотрит, Он смотрит на внутренность. Но Бог сказал, ну правильно, внутренность как раз чаши показывает, вернее по-другому, внешность чаши показывает, какая внутренность чаши. И было сказано, помните, фарисей, очисти внутренность, тогда и внешность будет чиста. А зачастую внешность, знаете, приводит такой относительный порядок, такой для видимости, а внутри кто его знает что. И вот тут вот у Иезекииля сказано, наконец мы к Иезекиилю вернулись, добрались, или как сказать. Иезекииля, 12 глава, уже 3. «И ты же, сын человеческий, изготовь себе нужное для переселения». Ревека, приготовь нужное для переселения. Авраам приготовил нужное для переселения и ушел. И это твоя очередь. Народ Израиля, мы о тебе тоже вспомним, потому что нам надо эти прообразы взять для себя. Приготовь нужное для переселения. Сегодня вопрос невеста Христова, новозаветная церковь. Что приготовлено для переселения? Ой-ой-ой-ой. Вся жизнь освящаемся, освящаемся. От чего освящаемся? Если в процессе жизни святой да освящается, еще то там надо коснуться определенных вопросов. Хорошо? Поддержание себя в чистоплотности духовной – это один вопрос. А освещаться в вопросах, где было затемнение – это другой вопрос. Чтобы было понятно, вот когда Неемия и Ездра, они восстанавливали Иерусалим, ворота, стены восстанавливали, или стену, они восстанавливали храм, ну и так дальше. То там описывается очень интересно, детали такие. А дальше там каждый чинил напротив своего дома, интересно, а кто там даже напротив своей комнаты, значит, не напротив своего дома была разбита стена, напротив комнаты, значит, у кого-то напротив всего дома не было ограды истины, щит ограждения истины, и из-за этого даже стену Иерусалима пробили. А у кого-то греховодничество в комнате было. Какие греховодничества, это уже детали, сейчас нас это не интересует. Потому пробили. И там очень интересно это описывается. И поэтому здесь вот как раз этот вопрос и затрагивается очень глубоко. Ты говоришь, хорошо, подумай. Ты приготовь, ты, сын человеческий, изготовь себе нужное для переселения. И вот она должна для переселения приготовить, Ревека. Но мы увидим, что ты приготовила для переселения. Она сейчас сразу с собой захватила гардероб. Это не обязательно вещи внешней стороны, в духовном направлении. Или оно в дальнейшем потом она стала возвращаться. Но дело в том, что народ Израиля в дальнейшем возвращался к Египту, потому что они с Египтом не все порвали. По-другому звучит так. Если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, сказано об Аврааме, Исааке и Иакове, да? Но они совершенно другое отечество в мыслях имели. Они о горнем помышляли, вот оно их новое отечество. И об этом они думали. Народ Израиля думали о Египте, потому что с Египтом у них связаны были воспоминания, чувства, хотения. Сегодня мы с вами заострили для себя внимание. Будут насыщаться от путей и от помыслов, да? Оказывается, они советы премудрости проигнорировали, обличения не принимали, страха Господнего не имели. Странный парадокс. И в этом состоянии они умудрились иметь еще пасхального агнца. Сегодня не об этом, но надо будет пасхального агнца тоже затронуть. Приготовь вещи. Вот там Ревека приготовляет свои вещи. Какие? Ну, те, которые жених дал. Или кое-какие из вещей она оставила. Ну, напрашивается вывод, что навряд ли она оставила то, что от Исаака принес раб Авраамов. А вот что она из своих взяла, хороший вопрос. Из того, что, чем она до сих пор обладала. Вот чем мы обладали, вот то и втащили в наши семьи. Вот теперь проверяй каждый. И среди дня переселяйся пред глазами их, переселяйся с места твоего в другое место пред глазами их. Может быть, они уразумеют, хотя они дом мятежный. Родители Ревеки не уразумели. Родственники Авраама не уразумели. Интересно то, что иноплеменные племена, которые вышли с народом Израиля, ну, возможно, уразумели. Правда, потом они стали свои прихоти высказывать, и это было содействием Израилю, чтобы Израиль грешил. Ну, сегодня, может быть, не об этом. «Вещи твои вынеси, как вещи нужные при переселении днем, пред глазами их». И седьмой стих хотя бы. «И сделал я, как повелено было мне, и вещи мои, как вещи нужные для переселения, вынес днем». Чтобы нам увидеть эти вот вопросы, нам необходимо будет обратиться к народу Израиля, чтобы взять для своего понимания. Смотрите, какие события, очень серьезнейшие. Ну, а потом мы стрелки часов вынуждены будем остановить, иначе нам нельзя сегодняшнюю тему разбивать на продолжение. Она должна уйти в нашу внутренность, войти, вернее, в нашу внутренность полностью. Читаем вот такое местописание. Исхода. И обращаем внимание, что Бог говорит. Исхода 3 главы с 20 по 22. Исход 3 с 20 по 22. «И простру руку мою». Это Бог говорит с Моисеем. Это Моисей еще не в Египте. Моисей должен будет пойти туда, в Египет. Значит, на это должны обратить внимание. «И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его. И после того он отпустит вас». Отпустит после чего? Ну, последнее чудо будет пасхальный агнец, да, нет? Пасхальный агнец, заклан, кровью помазанные перекладенные косяки. Дальше вещи приготовьте, нужные для переселения, да-да. Значит, стада были поручены, кто-то, детвора должна со стада отвечать, ты за это стадо, ты за это, ты за это. А вот у нас дедушка-бабушка старенькие, так, а вы сделаете, изготовьте для переселения и их вот такие носилки, кого ли сидячего, кого лежачего, ну так? Так, а вы приготовьте, значит, тачки там или что, где везти будете, а там вот... Ослы будут там или что там, какой скот, который будет тащить за собой, понятно, да? Дальше. Как вы будете кушать пасхального агнца? Значит, ваша верхняя одежда на вас припоясана, обувь на ногах зашнурована, посохи в руках, ну так? Поскольку это ночь, значит, у вас светильники должны быть. Ну, для меня звучит, что ночью будет поражение. Значит, раз будет ночью поражение, значит, будет темно. Раз будет темно, значит, должны быть светильники. Значит, светильники должны были гореть в доме во время съедания, как правильно сказать, принятия пасхального агнца. То есть, они должны быть в сборе. Если касаться этого вопроса, то чресла ума должны быть припоясаны истины, по чреслам должны быть припоясаны силы, ноги должны быть обуты в готовность проповедовать мир, шлем надежды спасения, щит веры, слово Божие, меч обоюдоострый, броня праведности. Это все необходимые вещи для переселения. Но это следствие. Это не начало, это следствие. Дальше. Со горящими светильниками. И когда выходите навстречу вашей свободе. 10 дев, выходите навстречу жениху. А народу Израиля, выходите, вас будут выгонять. Говорит, обязательно категорическая форма. Запомни. Пасхальный агнец и обязательно вещи серебряные, золотые и одежды. Для переселения. Зачем? Мы сейчас читаем, зачем. Вот это исхода 3 глава. Вот Бог, смотрите, что говорит. Дело в том, что об этом Бог сказал Аврааму, а потом они выйдут с большим богатством. Помните, когда вот надо было трилетнюю телицу, трилетнюю козу, голубя там, если не помню, не голубя или как? Не помню, птицу какие-то. Вот. Ну и так дальше. Помните, же это приношение, и нужно было, чтобы Авраам проходил, вот, и охранял, значит, получается, с оружием правды в левой и правой руке, значит, должен был проходить между телами, чтобы отгонять и там, чтобы подручно было. На него напал сон, мрак, тьма, страх, помним, да, этот момент. А потом этим же путем прошел дым и огонь, как из печи. И Бог заключает с ним завет и говорит: потомки твои после тебя будут 400 лет в порабощении, но потом выйдут большим имуществом, богатством. Знаете, что он сказал? Авраам знал это и видел это. А теперь Бог говорит об этом Моисею. «Простру руку мою, поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его, после того он отпустит вас. И дам народу всему милость в глазах египтян». Интересно, неотъемлемая часть после пасхального агнца. «И тогда пойдете, и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей, у живущей в доме ее, вещей серебряных и вещей золотых и одежд». Раб Авраама дал Ревеке вещи серебряные, вещи золотые и одежды. Видим, да, параллель? Дальше. «И вы нарядите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян». Ревека, вот эти вещи серебряные, эти вещи золотые одежды, и ты нарядишь ими, и сыновей своих, и дочерей. Дальше. Народ Израиля, вот когда вы выйдете и уже войдете в пустыню, то потом будет решаться вопрос строительства переносного храма или храма палатки. Потому что храм основной, стационарный, или как сказать, на каменных основаниях построит потом Соломон, а чертежи приготовит его отец. И на гумне Орны его сиянина это будет указано место. А это была скиния откровения, ну, переносной храм назовем. И вот теперь, вот этот храм нуждался в серебре, в золоте, в вещах. Очень похоже, что вот это, чем вы нарядите ваших и сыновей, и дочерей, это будут сокровища, необходимые для созидания скинии откровения, где будет ковчег завета и 10 заповедей, это уже детали. По-другому, Ревека, вот те сокровища, которые теперь Авраам отдал своему сыну, Агнцу всесожжения, ведь он же Агнец всесожжения, потому что он же в свое время сказал, а где Агнец для всесожжения? А отец говорит: Авраам, Бог усмотрит себе Агнца для всесожжения. Потом Бог говорит, что Агнцем всесожжения сейчас стал вот этот Овен, но потом, говорит, будет мой сын. Гора Мория, продолжение ее, холм Голгофа, ну, примерно так, по географической части или как, вопрос не здесь. И написано, что Авраам получил в своем сыне предзнаменование. Иисус говорит, когда Авраам увидел день мой издали, он, говорит, возрадовался. Что ты видел, Авраам? Для меня звучит. Вот эти вещи золотые, эти серебряные вещи, вот эти одежды, Ревека, ты представляешь, ты выходишь замуж за закланного Агнца всесожжения, которому имя Исаак. Понимаем, да? Ты понимаешь, чтобы тебе быть достойной его половиной, тебе надо стать Агнецей. Ну, позвольте так скажу. Агнецей всесожжения закланной. Ты заколешь себя? Ну, звучит как-то странно, да? Заколоть себя в данном случае по-другому. Заколоть всех царей. Заколоть все ценные грехи, все абсолютно. Бросить этот хлам. Апостол Павел сказал, говорит, ну, когда он был Саул, все, что для меня было достоянием каким-то, там же не грехи, правда, были? Я почел читою, да и все почитаю за сор, чтобы приобрести самого Господа. Вопрос ко мне, к тебе, к нам, к вам. Когда мы принимали Христа, мы все бросили, все за ссору почли, всех царей уничтожили греховоднических. Да, нет, нет, нет. Ну, кто да, то ладно, а кто нет, то не ладно. А это, ой, сколько народа Божьего, не всех царьков своих добили, не всех грехов своих добили. И практика работы с народом показала. Вот Христа приняли своим спасителем, а до водного крещения грешили? Да, погрешивали. Ну, тогда все. Христа приняли Своим Спасителем? Да. А через некоторое время, но не сразу приняли Святого Духа. Погрешивали? Ой, не то слово говорит. Ну, значит, царьков оставили, и царей оставили, да? Любимые грехи, упитанные такие, насыщенные, оставили. Ну, и теперь вы будете, говорит, устроять храм внутренности своей. Из кого, из чего? Из каких камней будете устроять? Камней греха, безобразия, беззакония. Вот мы с вами сегодня и коснулись вот этого закона. Вещи золотые, вещи серебряные, одежды. Ну, вообще начинается с серебряных потом. Ну, видимо, по ценности. Вещи серебряные, вещи золотые, одежды. И вот надо одеть сыновей и дочерей. Какая серьезнейшая ответственность, чтобы задуматься о вопросе созидания, ну, домашней церкви. Что такое домашняя церковь? Не то, что люди, собирающиеся по домам, на домах. Нет, это не об этом сказано. Домашняя церковь – это муж, жена и дети. Домашняя церковь – или ты один, еще не имеющий своей половины. Но ты один, это не играет роли. Твоя домашняя церковь. Или вы еще не женились, замуж не вышли, понимаете, но вы вместе, там, братья, сестры в родительском доме. Домашняя церковь. Он говорит, обрати внимание на эти законы. Дальше, если смотреть, об этом описывается вопрос, как нужно сделать пасхального агнца. Если внимательно рассмотреть, то обычно читается вопрос пасхального агнца. И когда зайдете, говорит, в землю обетованную, вот пасхального агнца вы должны совершить и так дальше. А как вы должны совершить? Ну-ка, давайте думаем. Ну, если тогда ели с поспешностью, теперь тоже будете. Если тогда одежды у вас были припоясаны, и теперь будете. Если тогда обувь была на ногах, то и теперь у вас должна быть обувь на ногах. Если тогда были посохи в руках, тогда и теперь должны быть посохи в руках. Если тогда светильники горели, то и теперь должны светильники гореть. Понимаем, нет? То есть это все должно было так быть. А еще что к пасхальному акцу? Сокровищами одеть своих детей. Какими теперь вещами серебряными, золотыми в духовном плане и одеждами мы одеваем детей? Я рассматриваю вопрос Пасхи, пасхальный агнец в земле обетованной. Я был поставлен перед фактом, охнул. И там говорится, когда тебя дитя спросит, что это значит, ты будешь рассказывать, что Бог вот так нас вывел. Ну, давай тогда до конца рассказывай. Значит, что, и вещи были серебряные, я не о серебре, не о золоте, мы сейчас будем касаться, в стрелке часов будем останавливать. Нам надо это знать. Сегодня церковь должна, это понимаете, как получается, когда мы рассуждаем и говорим о Господе, когда мы рассуждаем и говорим о хлебопреломлении, Господи, а я припоясан? Я припоясана? У меня с обувью все нормально, да не с туфлями, босоножками, кривоножками. Понимаем? Не о физических вопросах. Какие ценности, сокровища? Покажи, ну какие ценности, сокровища? Да кто его знает какие? Это так ты вышел с этого мира, так ты вышел с этого мира? Чего ты цепляешься? Ты еще маленький подрастешь, ты еще маленько не понимаешь. Подожди. Ну давай. Хорошо. Читаем притчи. Конкретные два события в притчах. Это будет не один стих, группа стихов, но меньше не получится, чем эти группы прочитать. Здесь говорится о вещах серебряных, золотых. Здесь говорится об одежде. Ну, об одежде сейчас все места не будем поднимать. Может быть, ну, это очень серьезнейший вопрос. Читаем притчи. Третьей главы, с 13 стиха. по 26. Притчи 3 глава с 13 по 26. «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум». Мудрость снискал. Снискал, значит, нашел, да, и приобрел разум. Ага, нашел мудрость, нашел разум. Желательно не забыть. Мудрость и разум. Это притча 3 глава, 13. «Потому что приобретение ее, разум это он, а мудрость это она». Но я специально делаю такое уточнение, чтобы мы понимали. Мудрость она, разум это он. Ну так, да? «Потому что приобретение ее, то есть мудрости, лучшее приобретение серебра. И прибыли от нее, от мудрости, больше, нежели от золота». Вот тебе серебряные вещи и золотые. «Она дороже драгоценных камней». Мудрость дороже. «И ничто из желаемого тобою не сравнится с нею». Ценности, правда? Колоссальные ценности. Ну, нам сегодня надо будет рассмотреть вопрос мудрости или премудрости. Что это? Нет, это уже ничто. Как ничто? Это уже кто? Премудрость – это кто? Это ничто. «Долгоденствие правой руке ее, да и на земле долгоденствие и жизнь вечное долгоденствие. И в левой у нее богатство и слава». Ух ты! Богатство и слава у премудрости. Какая богатство и слава? Может быть, всех деталей сегодня не охватим, потому что об этом надо будет очень много касаться. Ну, хотя бы покамест. «Она древо жизни для тех, которые приобретают ее». Слушай, Соломон, откуда ты знал, что Иисус Христос сказал: «Я есть жизнь вечная»? Откуда ты знал, что Иисус Христос сказал, что это Он древо жизни? Как ты мог это знать? Поэтому, знаете, когда вот читаешь притчи, и что говорится в Новом Завете о Иисусе Христе, диву даешься, какие глубокие откровения получал, ну, хотя бы пока мы будем говорить, Давид, царь, отец Соломон и сам Соломон. Сколько они понимали о Сыне Божьем и об этих таинствах. Сегодня какие-то детали всего лишь мы с вами берем. «Она древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блажены, которые сохраняют ее». Сохраняют? Что это такое? Сохраняют ее, а что, ее можно утратить? Да. А где ее сохранять надо? «Блажены чистые сердцем, они Бога узрят». Ах ты! Оказывается, сокровище для переселения является присутствие, ну я наперед забегаю, чтобы было понятно, присутствие Сына Божьего в нашей внутренности. «Духом Святым устраиваемся в жилище Божие, устраиваемся Духом. Я явлюсь Ему Сам, сказал Иисус, и мы придем с Отцом и обитель сотворим». Это для переселения. Вещи, необходимые для переселения. Ну, пускай такой оборот мысли. «Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом». Здесь говорится о Иисусе Христе. Но тогда Он был не Иисус, и тогда Он не назывался Христом. Тогда Он назывался просто Сын Божий. Иисус – это земное имя, и Христос – это документ в командировку. Христос. Или Эммануил, Господь с нами. Это все принадлежит к моменту посланничества. Ну, наперед, когда Бог, Отец его называл, в принципе, мог то же самое назвать. «Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою. Сын мой, не упускай их из глаз твоих». Для меня звучит премудрость и разум. «Храни здравомыслие и рассудительность». Что хранить? Здравомыслие, его можно потерять, и рассудительность можно потерять. Ну, давайте для себя возьмем, как мы храним здравомыслие и рассудительность. Сегодня я не успеваю этого касаться, надо дальше двигаться. «И они будут жизнью для души твоей, украшением для шеи твоей». Отсутствие жизни говорит о потере здравомыслия и рассудительности. Отсутствие здравомыслия говорит о наличии вольномыслия. Вольномыслия. свое мыслие, но не Бого мыслие, не покориво мыслие, разум верный у всех исполняющих заповеди Господня. Здесь будет разум неверный, поврежденный. Не будет здравого мыслия, будет болезненное мышление, значит, будет болезненное воображение, значит, будут виртуальные безумные миры во внутренности человека. Будут картины греховоднические, валом будут. И оно будет жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Оказывается, безопасность и не спотыкание. А когда спотыкаются, то на это есть причины. Вот они где. Здравомыслие не хранили и не имели рассудительности. Когда ляжешь спать, не будешь бояться. Когда уснешь, сон твой приятен будет. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет. Почему? Потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления. Упование? Ага, упование славы Иисус Христос, живущий в нас. Во куда он идет. А теперь другая деталь в притчах. Смотрите, что дальше описывается. Приходится сокращать, иначе мы по времени не уложимся. Притчи, это 8 с 12 по 31. Притчи 8 с 12 по 31. «Я премудрость обитаю, с разумом ищу рассудительного знания». Чего? «Я премудрость», то есть это Иисус Христос, «обитаю с разумом». Как? «Разум верный у всех исполняющих заповеди». Если нарушение заповедей, разума верного нету, «я премудрость не обитаю там». Ну да, нет. Ищу рассудительного знания. Помните, когда пришел молодой человек, книжник, кажется, и сказал Господу нашему в одни плоти, какая самая наивысшая заповедь? Иисус сказал, слушай, Израиль, Господь Бог наш, един есть, и люби его, и так дальше. Тот говорит, верно ты сказал, что это больше всех жертв и всесожжений. Иисус, видя, что он разумно отвечал, говорит, недалеко ты от Царствия Божия. Оказывается, разумное отвечание или ответ разумный говорит о вопросе совета разума, жизни, чистоты и святости. Отсюда вытекает следующий вывод. Это называется «человек о горнем помышляет не о земном». Это говорит о том, что у человека искание истины, искание богопознания. Страх Господень ненавидит зло. Гордость, высокомерие и злой путь, и коварные уста я ненавижу. Ох, горе тем, которые коварные люди. Кошмар. У меня совет и правда. Советую тебе, сказал Иисус. Смотрите, что? Я разум, у меня сила. Апостол Павел говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Все с ее преодолеваем силою возлюбившего нас. Без меня не можете сделать ничего. Вспоминаем все. Смотрите, то же самое. Мною цари царствуют, и покровители узаканивают правду. Если, говорит, вы хотите быть царями царственного священства, то только мною вы будете царствовать. При одном условии, как мы сегодня с вами рассматривали, если цари греха будут уничтожены вами. Мною начальствуют начальники и вельможи, и все судьи земли. Любящих меня я люблю, ищущие меня найдут меня. Богатство и слава у меня, сокровище непогибающее и правда. Плоды мои лучше золота, и золото самого чистого. И пользы от меня больше, нежели от отборного серебра. Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставлять любящим меня существенное благо. И сокровищницы их я наполняю. Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих искони. Ох, куда ты уже пошел? Это, получается, пророческое слово, которое записал Соломон. Здесь идет пророческое слово от лица самого Сына Божьего. От века я помазана, от начала прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не были источники, обильные водою. Из чрева подобно росе рождение твое. Ты, сын мой, я ныне родил тебя. Смотрите, то же самое, да? Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов. Когда еще он, в смысле отец, не сотворил ни земли, ни полей, ни начальной пылинки вселенной. Когда он уготовлял небеса, я была там. Когда он проводил круговую черту по лицу бездны. Когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны. Когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределы его, когда полагал основание земли. Тогда я была при нем художницею и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во все время, веселясь на земном кругу его. Радость моя была сынами человеческими. Что ты сказал? Радость моя была сынами человеческими. Что ты имеешь в виду? Радость Сына Божьего была с сыновьями человеческими. Интересно. А где это было? Ну, Едемский сад, как минимум. Ну, там Адам и Ева – это один человек, не два человека. В день создания их он назвал их одним именем – человек. Не множественное число, ладно. Ну, ладно, в Адаме, в Еве было все человечество. Да, 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 да. Но еще одна тонкость. Я ее слегка, чуть-чуть коснусь. Иов. Иова, 38 глава. Это когда Бог из бури говорит с Иовом, разговаривает и говорит, а где ты был вот тогда, когда я делал? А где ты был тогда, когда я делал? Где ты был? А где он был? А вообще был он? Оказывается, не было его. Почему так говорю? Потому что, когда вы прочитаете 38 главу с 1 по 18 стих, то эти стихи показывают, что «А где ты был?» То есть тебя еще не было. А с 19 стиха уже пойдет другая фраза. «Ну а тогда уже ты уже был, а до 19 тебя еще не было». Ну слегка коснемся, поскольку мы говорим о премудрости и о сокровищах. А ничего дальше. И вот Иова 38:19. Где путь к жилищу света? А где место тьмы? Хороший, правда, вопрос. Ты, конечно, доходил до границ ее. Ее до границ чего? Тьмы, да? Ну, свет – это он. Жилище – это оно. Свет – это он. Тьма – это она. Ну, женский род в нашем русском языке. Ты, конечно, доходил до границ его света? Нет, ее. Ну, похоже, тьмы. И знаешь стези к дому ее. Ну, ладно, не касаемся пока. Что-то очень такое интересное место Писания. Дальше. Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико. Что ты сказал, Господи? Рожден от своей мамки? Да и мамки твоей еще не было, и прапрадеда, и прабабки твоей не было, и Адама с Евой не было. Что? Мы понимаем частичку, о какой радости говорит премудрость. И радость моя была с сынами человеческими там, на кругу. Что ты хочешь сказать? Я скажу что-то. Тогда я, говорит, знал один из законов. Когда еще не было начальной пылинки вселенной, мой Бог-Отец сказал в книжном свитке, обо мне, говорит, было написано. Интересно, книжный свиток в небе. Жертвоприношение ты не восхотел, но тело уготовил мне, я иду исполнить волю твою, Отче. Дальше. А для чего это? А это для того, чтобы было спасение роду человеческому, очищение и освящение. Дальше. Я буду, говорит, пасхальным агнцем. Дальше. Значит, тогда после пасхального агнца они будут иметь сокровища. Какие? Вещи серебряные, золотые и одежды. Дело в том, чтобы Адама с Евой одеть в кожаные одежды, нужно было заколоть жертвенное животное, пролить кровь, лишить жизни, тело отдать на жертвоприношение, а покров с этого тела превратить в кожаные одежды для Адама с Евы. Для чего? Для чего дальше? Говорит, для того, чтобы после этого, когда будет такое прощение, очищение, и вот это будет облачение одежд, вот они одежды, которые будут для Ревеки. Вот серебряные вещи и золотые вещи – это сама премудрость. Это, говорит, я сам. Это, говорит, сокровище. И моя радость – предвкушение. Предвкушение чего? Предвкушение моего, говорит, бракосочетания. Мы понимаем это. Он видел, отец ему показал. Вот, ты сын мой, я отдаю тебе все в этой вселенной. Да не землю с Луной, с Венерой, с Марсом, с Юпитером. Да их еще и нету, и не было еще. Да не Млечный Путь там или прочие, понимаете, созвездия. Орионы или какие там они есть, я не очень разбираюсь в них. Нет, нет. Какие-то сокровища такие, говорит, это, говорит, тебе, он сказал, отче, ту славу, которую я имел прежде создания мира, вот эту славу, чтобы они видели. Да, сын. Вот, наконец, говорит, приближаются эти дни. То есть, я, видите, то туда, в те далекие времена, еще до сотворения земного шара, вот там, где говорит сам Бог, Иов, ты тогда уже был. Но воплощение твое через мамку и папку твоего будут потом. Понял, говорит, понял, Боже, понял. Как мало здесь у Иова описывается этих тайн, чтобы мы знали. Сколько там Иову было сказано, это крупица. Ну, максимум 10% от того громадного айсберга сокровищ, которые Бог передал здесь своему, ну, как сказать, слуге, рабу Иову. Я возвращаюсь вот туда, к радости и премудрости. Он видел, как будет выходить Авраам. Он видел, как будет выходить Ревека. Он видел, как будет выходить народ Израиля. Никого еще нету. И он видел, как будет выходить навстречу ему новозаветная церковь. И он говорит, я хочу вот эти вот тайны, которые я видел, слышал у отца, чтобы передать народу. Чтобы они, говорит, это поняли. И задумались, я, ты, мы, вы, они. Как часто мы промениваем вот эти ценности неба на житейские, я не знаю, что назвать. А еще и на грехи, если уже так прямо говорить дальше. Грешененочки и тому подобное. Он говорит, я хочу вот этого сокровища. Это приготовь вещи, нужные для переселения. Ты понимаешь, говорит, вот Авраам, прообраз же Авраама, ты же Бог Отец. И вот Иисус говорит, от моего Дух Святой возьмет и вам передаст. Что передаст? Пророчество, видение, откровение. Да? Ты что, против пророчества, видения, откровения? Да нет. Это не сокровище. Как не сокровище? Языки пойдут в небо, да, нет? Умолкнут. Пророчества пойдут в небо, да, нет? Прекратятся. Знание пойдет в небо, да, нет? Упразднится. Что идет в небо? Любовь. А что это такое, любовь? Что такое любовь? Вот и приехали. А чем занимается народ сегодня? Пророчество, видение, откровение, языки – все это нужно для жизни на земле. Но в небо не идет. Это сокровище не для переселения. Успеваем, не успеваем? Ревнуйте о дарах больших, я покажу вам путь превосходнейший. Что ты хочешь сказать? Получили серьги, получили запястье, и на этом все. Вы, если, говорит, будете ревновать, я, говорит, предложу вам сокровища, вещи серебряные, золотые одежды. Это от самого Исаака. И это пойдет к Исааку. Вот то, что пойдет в небо, вот то пришло с неба. Ну, добрые дела, это уже детали, они идут в небо, потому что это, ну, они не с неба, но Бог побуждал к тому, чтобы мы это делали. Хорошо, задумаемся об этом вопросе. Вещи, нужные для переселения? Так о каких дарах надо больше ревновать, чтобы получить путь превосходнейший? Какие дары? Апостол Павел говорит, те дары, которые останутся здесь на земле и в небо, не пойдут. И ввозимся мы, христиане последнего времени. И рассуждения, и проповеди, ты не поймешь куда, не поймешь о чем, и зачем, и почему. Это не критика, но это же правда. Ревека, приготовь вещи, необходимые для переселения. Народ Израиля, приготовь вещи. Мы, которые принимали Христа своим Спасителем, чем обогатились? Какими сокровищами мы обогатились? Чем мы похваляемся? И вот мы сходимся и радуемся. Да, я понимаю, есть вещи и сокровища, которые, ну, нельзя всем показывать. Да, я понимаю, я согласен с этим вопросом. Но что бы мы показали? Ну, давайте мы, ну, как сказать, порадуемся, что ли? Ну, наверное, такое пускай имя. Вот поделимся своей радостью с нашим небесным женихом. Ну, ты же скоро придешь? Ну, да, конечно. Ты знаешь, я хочу тебе показать, что я для тебя приготовила. Ну, я, ты, вы, он, они. Ну, не играет роль. Новозаветная невеста, да? Ну, что мы приготовили? Ну, раньше невесту приготавливали, насколько мне известно, вот они собирали драгоценное мирра там в горах. Понимаете, я не знаю, за сколько времени его можно собрать. Но я думаю, что за один сезон навряд ли ты столько соберешь. Я не очень разбираюсь в этом. Может быть, год, два, три собирали. Ну, это уже детали. Потом они запечатывали этот сосуд, как его, не знаю, как делали. Вот. А потом, когда она выходила замуж, она говорила, я сохранила себя девой, ты понимаешь? Никому не позволяла на себя смотреть, не то, что сама смотрела там или прикасались и тому подобное. Это очень серьезнейший вопрос. А не знаете, говорят, что дружба с миром – это измена Господу? Вот такая вот невеста, представляете, новозаветная. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. На каждом повороте, на каждом углу. Что на каждом повороте? Измены. Ну, у кого нет измены, благослови Господь. Ну, давайте, ну, честно. Там чуть-чуть, здесь чуть-чуть. За грех не считается, но это же измена, да или нет? Ну, давайте откровенно. Ну, и невеста. Вот сокровища собираем. Кошмары какие-то. А что же теперь делать? Давай, давай, давай. Вот какое помазание собрать, вот такого помазания, чтобы вылить на голову своего небесного жениха? Что это за сокровище такое, которое здесь можно на земле собрать? Ну, наверное же, можно собрать, да, правда? Вот получить эти сокровища, с неба, вот от моего, говорит, возьмет Дух Святой и вам передаст. Ой, об этом бы говорить, стрелки бы остановить до утра бы, до следующего вечера, и не останавливаясь. Это мы с вами чуть-чуть только коснулись вот этого вопроса. Я когда посмотрел на эту тему, говорю, Господи, я не знаю, как ее передавать? Как вообще ее получится передать? Потому что бегло, 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 вот так вот, знаете, чтобы увидеть все эти вот линии вот этого благословения. Боже! Он говорит, то, что я видел у Отца, и что я слышал у отца? Он, знаете, интересную фразу говорит. В доме отца моего обителей много. А если бы не так, ну, мы как-то с вами касались, но, скорее всего, должны будем тоже коснуться более детально. Вот, все творю все новое, Исаия говорит. Не сотворил, а буду творить новое небо, там новую землю. Сейчас своими словами, последняя глава Исаии, насколько я помню, об этом говорит очень детально. Эта фраза говорит о том, что в дни Исаии это было еще в процессе. Так звучит. Что в процессе? Ну, приготовление будущего места. Знаете, ну, я сегодняшним языком скажу, сегодняшнего, может быть, не то, что сегодняшним языком, сегодняшними днями, так скажу. Когда Иисус должен был уходить, Он еще не воскрес, потому что еще не был распят. Он говорит, в доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я бы сказал, иду, приготовлю вам место, и когда приготовлю, приду за вами. Значит, а если бы не так, то я бы сказал. И там зачастую читают, я скажу, там или как, понимаете? А, значит, он пошел приготавливать. Он сказал, если бы не было готово, то для меня звучит так, там все готово. Позвольте, Иерусалим в небе делается или уже сделан? Новый Иерусалим. Я, говорит, видел Иерусалим, сошедший с неба, приготовленный, да, нет? Это в чертежах, в набросках? Или уже готовая, законченная форма? Для меня звучит законченная, готовая форма. По-другому для меня звучит. Когда Иисус сказал «совершилось», образно говоря, это, ну, последняя крапочка, или как сказать, черта, или точка, или как правильно выразить мысль. Это, с одной стороны, избавление человека от греха, от дьявола, от преисподней и тому подобное. А с другой стороны, это вот теперь заканчивается, ну, или уже закончилось, ну, как правильно выразить эту мысль, сегодня не касаюсь этих тонкостей деталей, потому что очень глубокая, интересная деталь. Ну, все. Потому что в книге Откровения сказано, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Отныне. Отныне звучит так, а до ныне нет. А отныне да. Значит, это веховая черта или веха. Веха – это телеграфный столб в те далекие времена. Но он не телеграфный был, телеграфов не было. Я не знаю, видимо, заколачивали столбы. Это столько верст, столько километров или как там назвать. Веха. И вот до этого столба, вот от этого столба уже другое измерение пошло. Не то, что измерительная система поменялась. То есть ты до этого прошел место, а теперь от этого дальше движешься. И вот это большое такое благословение. И он говорит, вы понимаете, что в небе, говорит, уже все готово? Что готово? Для переселения все готово. Колесницы для переселения Иакова к Иосифу в Египет уже готовы. Вот они, говорит, уже вплотную идут, все ближе, 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 приближаются, а Иаков все 20-й год в терзаниях, в мучениях, полуживой, полумертвый в своем шатре. Ну да, нет? А вот колесница с Египта все ближе, 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 уже храп коней там, колесницы на конях, не на верблюдах. Верблюды медленные животные. Я не очень знаю, как они сильно бегают. Ну, кони, наверное, были. Вот. Уже колесницы вплотную к его шатру стоят. Ему говорят, слушай. Иосиф говорит, переезжай, поехали. Что вы мне сказки рассказываете? Да нету его уже 20 лет. Говорит, слушай, он жив. Как жив? Что вы мне говорите? Ну, давайте туда зайдем и посмотрим, что бы мы сказали. А вот когда он вышел, он по-другому. Правда, он потом пошел, я не помню, в Версавию, кажется, и попросил, Господи, так колесницы-то пришли, а мне туда идти или нет? И Бог говорит, иди, и я с тобой туда иду, и я тебя оттуда выведу. Знаешь, что он сказал? И я тебя, как народ Израиля, оттуда выведу. Ты, говорит, понял? И колесницей будет огненный столб и облачный, сам Бог будет идти посреди. И этой колесницей, говорит, весь народ переселю в эту землю. Ну, а пока вместо туда идти, вот переселение. Вот уже готовы колесницы Духа Святого, облако готово для переселения, ну, Церкви Христовой. Птицы обычно перед дальним полетом, я, ну, редко такое видел, но рассказывали очевидцы, и я сам видел, как это происходило. Ой, столько этих гусей! Это тысячи, миллионы, миллиарды. Все белое от них. А те, которые изучали это, говорят, ты знаешь что, вот когда, говорит, они все улетят, то все будет белое после них. Я говорю, как? Выщипанные перья, которые им будут мешать в перелете, вещи, мешающие для переселения, они выщипают и выбросят. И потом это, говорит, все будет белое от их перьев. Знаешь, говорит, как они работают? Сам себя выдергивает. А где достать не может, то рядом стоящему как-то на своем гусином гоготне говорит, какое там перо надо выщипать. И следующий гусь выщипывает именно то перо, другое не выщипывает. Как они умеют разгадать, я не знаю. Повыдергали все перья, лишние для переселения, проверили, я не знаю, они взлетают для пробы или как, понимаете, но это уже детали. Так, голос издали, и говорят, интересно, стая поднимается с конца. Это уже деталь. Потому что если первый поднялся, второй будет отставать, третий будет отставать, и последний далеко отстанет. Ну, так говорят, я не видел. Сначала поднимаются последние в этом, ну, как сказать, клине, потом предпоследние, ближе, 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 ближе. Первые прокричали круг и пошли. Боже, а сколько у нас перьев неповыщипанных? И как мы возмущаемся, когда с нас перья дерут? отбеливатели наши. Чего они так делают? Чего они так больно мне делают? Да выдергивают у тебя лишние перья, которые тебе помешают для переселения. Приготавливай вещи, нужные для переселения. Вещи серебряные, золотые. В конечном итоге это получается сама премудрость. Присутствие полноты Иисуса Христа во внутренности. Присутствие Духа Святого во внутренности. Это неописуемейшее сокровище. И вот в такой жизни жить и ходить, то вы знаете, то действительно в любой момент, в тот, который даже мы не думаем, переселение. Ну, а пока мы на земле. А пока мы в собрании. А пока мы на богослужении. И пока Бог дал нам такую возможность продолжения вот такой темы. Есть за что благодарить, за хлебопредложение. Есть о чем задумываться. Есть о чем каяться, рассуждать, каждый рассматривая себя. Господу нашему благодарность. Склоняем колени. Молимся. Аминь. Владыка Божий, с огромной благодарностью пред Твоим лицом, за Твое большое благословение, за Твою любовь и милость, с благодарностью Тебе, потому что сокровище неба, ценности Твоего благословения, Боже, те ценности, которые только в небо пойдут, в небо войдут, с неба сошедшие. Эти ценности только после того, когда заклан агнец для всесожжения, Иисус Христос. Это ценности, которые Авраам отдал в руки Исаака, в руки раба своего. Это ценности, которые Дух Святой принес сюда на землю. И мы благодарны Тебе за это благословение. Действительно, благословение Твое, оно обогащает печали с собой, не приносит. Действительно, это при множестве скорбей преизобиловать радостью. Глубокая нищета не помешает. Владыка Божий, это действительно благословение, кто на небе с тобой ничего не захочет на земле. Владыка Божий, это открытое небо, это говорить о горнем, а не о земном, это жить горнем, об этом рассуждать, вспоминать, думать, плакать, радоваться, торжествовать, ликовать. Боже, благодарности мне Твоему Святому. Это небесный рай на земле. Владыка Божий, это помазание славы Твоей, это помазание, которое научающее. Господи, это сила, любовь, целомудрие. Это благословение Твое. Это все преодолеваем силою возлюбившего нас. Все можем в укрепляющем нас Иисусе Христе. Без Тебя не можем сделать ничего. Благодарность имени Твоему Святому. Отец, благодарность Тебе, что это благословение Ты определил для наследия Твоего, для каждого из нас. Благодарность Тебе, что Ты определил это сокровище, небо. Иисус, Ты сказал вот то, что Ты имел от создания мира, чтобы они видели то, чтобы были в славе Твоей, Той. Но Ты сказал, что от славы Твоей, Той, Дух Святой возьмет и передаст наследие Твоему на землю теперь, в эти дни. Боже, благодарность Тебе быть на земле и обладать этим благословением, Боже, которое насыщает. Когда-то Моисей сказал, покажи мне эту славу Твою. Получается, и довольна для меня. И он этим мог шить. Он сиял. Да его лицо сияло. Да не только лицо, Боже, его внутренность сияла. Его светильник внутренности горел радостным огнем. Боже, Боже, благодарность Тебе. Благодарность за это благословение, потому что Ты сказал, в домах народа Израиля, там в Египте, они тогда в домах еще жили, то там горел огонь Твой или Твой свет. Это был небесный свет. Это радостный свет. Это радостным огнем могли гореть ихние светильники. Боже, Боже, действительно Ты сказал, когда Ты извлек из глубокого рва, из тенистого болота, значит, из узкого колодца. Ну, кого, где, как, чего. И тогда Ты поставил ноги на краеугольный камень, вложил в уста новую песнь. Хвалу Богу нашему. Боже, и благодарность Тебе, что внутренность переполняется прославлением имени Твоего Святого. Господи, и тогда хочется говорить и рассуждать о горнем, о небесном, о месте жительства, куда будет переселение. Ведь обычно всегда так бывает, когда люди хотят куда переселиться –
Они собирают вещи, они туда посылают своих гонцов, они узнают обо всем, что только можно, и они уже живут этим. Ну, в принципе, это так. Боже, рассуждать о горнем, видеть место переселения своего, об этом говорить и этим жить. Позволь так сказать. Ты сказал, там, где сокровище ваше, там будет сердце. Вот оно, сокровище неба. Вот они, сокровища для переселения. Благодарность имени Твоему Святому, наполняй Твоим помазанием, Твоей славой, чтобы прославить имя Твое Святое, радоваться и ликовать за это благословение, которое Ты определил для Твоего народа. Боже, мы благодарны Тебе за эти минуты благословения. Мы благодарны Тебе, потому что это дает насыщение внутренности. Боже, и оттуда Ты послал Сына Твоего Единородного на эту землю. И вестник неба, говорящий о том, что там в небе, рассказывающий о небе, и Дух Святой, рассказывающий о славе неба, эти свидетели, говорящие об этом благословении, чтобы нам жить этим, жить в этом и жить от этого. Благодарность имени Твоему Святому за Твое благословение, за то, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, Твои сыновья, Твои дочери. Боже, и да будет это благословение, как Ты говорил когда-то народу Израиля. И вы возьмете и сыновей, и дочерей ваших, облачите в эти серебряные вещи, в эти золотые вещи, в эти одежды. Боже, чтобы из этих ценностей неба был созижден храм внутренности сердца каждого из нас. Чтобы был созижден храм наших домашних церквей, наших семей, Твоих семей, потому что это Твоя семья, мы Твоя семья, и мы в Твоей семье. Боже, чтобы Ты жил в наших семьях, в Твоей семье, как Сын мира, чтобы мир Твой, как река был. Это источники верхние, тогда мир наш, источники нижние, тоже будет, как полноводный поток, как реки, воды живой, текущие в жизнь вечную. Благодарность имени Твоему Святому. Прими хвалу, будь прославлен, возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.